Российская летопись.
В эфире 150-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске история экзорцист Гауза. Декабристы в воспоминаниях их детей. Начальник московской сыскной полиции Аркадий Францевич Кашко. 12 декабря 1817 года, в пятую годовщину победы над Наполеоном, в Москве в присутствии императора Александра I был торжественно открыт экзорцир Гаусс. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Он нам больше известен как «Манеж», а поначалу его называли «Экзорцист Гаусс», что означает «дом для упражнений». В этом здании около Кутафьи башни Кремля мог маневрировать целый полк. А это войсковое соединение в те времена насчитывало в своем составе никак не меньше 1000 человек. Любопытно, здание в честь победы над французским императором строили французы и испанцы. Лев Львович Карбонье и Агюст, по-русски Августин Францевич Бетанкур.
Стоит напомнить, в многонациональной России никогда не делали разницы между нациями, населявшими страну. Был премьер-армянин Ларис Меликов, министр иностранных дел еврей по матери Нессельроде, другой глава МИД швед Гирс, министр финансов немец Канкрин, военно-морской министр француз де Траверсе. Были, конечно, и ограничения, они коснулись в основном поляков и евреев, но, скажем, в дела еврейских общин власти не вмешивались, установив лишь так называемую черту постоянной еврейской оседлости. Это было ограничение. Но в странах Европы набор запретов для иноплеменников был гораздо шире, чем в России. И дело здесь в отнюдь не в расовой сегрегации. Из той же черты оседлости было много изъятий. Высшее образование, принадлежность к цеху ремесленников, купеческой гильдии, военнослужащие и так далее. Ложу прессы в дореволюционной Государственной Думе в шутку называли «ложей оседлости», потому что и среди журналистов, и среди владельцев газет было много евреев. Многие из них получили дворянство, даже баронские титулы, например, Гинзбурги или Штиглицы. Вспоминается анекдот из книги Гелеровского «Москва и москвичи» о банкире, дворянине, статском генерале Лазаре Полякове, который говорил собеседнику: «Ну и хочется вам затруднять свой язык, Лазарь Соломонович, да Лазарь Соломонович, зовите меня просто, ваше превосходительство».
Один из русских публицистов верно заметил: в Британии в начале 20 века было много свобод, но только для англичан. А в Российской империи свобод было меньше, но они были для всех. Узбек, грузин, якут имели такие же права, как и русские. А в Британии совсем до недавних пор невозможно было себе представить, чтобы одно из министерских кресел в кабинете Ее Величества занял, например, пакистанец или индус. Создается иногда впечатление, что нынешняя провальная идея западного мультикультурализма все-таки нашла свое воплощение в Российской империи.
Манеж с анфиладой классических колонн использовался в разные эпохи по-разному. Первое время после открытия в нем размещались конюшни и проводились военные парады. Но уже с 1830-х годов в манеже стали устраиваться концерты и выставки. Так, в 1867 году композитор Гектор Берлиоз совместно с пианистом Николаем Рубинштейном дирижировал здесь оркестром и хором из 500 человек в присутствии 12 тысяч зрителей. В 1865-1867 годах в манеже проводилась этнографическая выставка, демонстрировавшая повседневный быт народов России с помощью фигур из папье-маше, одетых в национальные костюмы. В 1872 году здесь состоялась политехническая выставка. Манеж также использовался для народных гуляний на Пасху, Масленицу, Рождество. В остальные дни в здании проводились конные состязания, уроки верховой и велосипедной езды. В начале 20 века в манеже содержались и фильтровались, как бы сейчас сказали, арестованные участники протестных демонстраций. После революции в здании устроили казарму, а позже гараж для правительственных автомобилей. В 1941 году в манеж попала немецкая фугасная бомба, но не причинила ему особого вреда. После этого в здании начались серьезные реставрационные работы. Последний раз манеж подвергся серьезной реконструкции после пожара в марте 2004 года. С 1957 и поныне манеж используется для проведения международных форумов, выставок, концертов и других публичных мероприятий. 14 декабря по старому стилю 1825 года в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов. Эта попытка государственного переворота началась с обмана. Офицеры-декабристы убедили солдат, что Николай узурпировал престол у Константина, который должен был стать императором после смерти бездетного Александра I. Хотя заговорщики прекрасно знали, что Константин отрекся от престола задолго до смерти своего старшего брата.
Акт отречения хранился в Успенском соборе Кремля. Заговорщики могли и не знать, где конкретно находится этот документ, но не знать о его существовании они не могли. Константин Павлович вступил в 1820 году в марганатический брак с польской графиней Грудзинской, что практически лишало его права на трон. Юридически это никак не было оговорено, но по факту было понятно, что Константину императором не быть. Впрочем, как уже говорилось, он и сам от этой участи отрекся. Это был не первый и не последний обман заговорщиков. Какова была конечная цель их восстания? На сей счет у них не было единого мнения. Скажу лишь о некоторых. Провозглашение республики, далее замена единоличной власти монарха диктатурой десятка революционных мечтателей, при этом предполагалось физическое уничтожение всей династии Романовых и создание временного учредительного собрания.
Никита Муравьев, например, выдвинул проект по разделению России на федерацию из 15 частей с фактическим правом на провозглашение независимости. Получается, план Муравьева намного опередил американский проект цветных революций. И еще, в советские времена любили говорить о беспримерной жестокости, с которой якобы были наказаны Николаем I декабристы. Ну, конечно, после двух революций, гражданской войны и двух мировых сталинских репрессий служащим агитпропа в самую пору было стенать о казни пяти декабристов. Хотя, если говорить откровенно, казнить нужно было гораздо больше. В Европе так бы и сделали, и делали. Как-то забывается самый простой, но очевидный факт. Подавляющее большинство декабристов были военными, а вооруженный мятеж военных – это самое тяжкое преступление по законам любой страны мира. Ибо военные обличены своей страной и народом не только чрезвычайными полномочиями, но и исключительной властью. А знаете, какие применяли декабристы методы агитации среди солдат? Как возбуждали ненависть к самодержавию? Пестель, например, показательно строго наказывал своих подчиненных. Некоторые солдаты за незначительные провинности забивались шпицрутанами иногда до смерти. Зачем? А чтобы солдаты испытали ненависть к царизму. А Пестель что? Он тут ни при чем, он лишь исполнитель воли монарха. Скажете, Пестель подлец? Нет. Он идейный революционер, да еще и с фантазиями.
О некоторых малоизвестных эпизодах восстания и о самом движении декабристов рассказал в своих записках барон Евгений Розен, сын декабриста Андрея Розена. Сочинение дает возможность посмотреть на декабристское движение изнутри. И, что самое главное, взгляд Розена-младшего на поколение Розена-старшего беспристрастен, насколько вообще могут быть беспристрастны личные наблюдения. Он писал: «Все декабристы пели с чужого голоса французских революционеров 1789 года, с самым неудачным применением к русской жизни и при совершенном незнании русского народа. Это были люди слова, идеологи в самом широком и вместе с тем фантастическом значении этого слова. В частных же отношениях они были не более как рекламно-прокламатическими крикунами». Многие из них жили помещиками в деревнях и нисколько на практике не применяли тех учений, которые они с такой ревностью исповедовали.
Розен-младший вспоминает: «Однажды крестьяне пришли к моему отцу с просьбой, чтобы он, по примеру соседних помещиков, начавших заниматься рациональным хозяйством, нанял грабарей для осушения болот. Осушивший их увеличилось бы не только крестьянские угодья, но и помещичьи, следовательно, выгода была обоюдная». Когда крестьяне пришли с этой просьбой, мой отец перечитывал столь часто им читаемое объявление о правах человека, представленное Лафайетом в Первую французскую революцию. Выслушав просьбу крестьян об осушке болота, мой отец весьма бесцеремонно послал их к черту, назвав дураками за то, что они думают о таких, по его мнению, глупостях, и сообщил, что для них гораздо полезнее ознакомиться с читаемым им сочинением о правах человека. Причем отец начал им читать опус Лафайета вслух. Мужики долго слушали, наконец один из них сообщил, что им пора идти работать. На это мой отец сказал: «Хорошо, идите, а остальное я вам дочту, когда вы придете в другой раз». Мужики ушли молча. Само собой разумеется, что они больше не приходили. Читая Розана, кажется, что он рассказывает не о своем отце, а о Фоме Фомиче Опискине, блестяще описанном Достоевским в селе Степанчикове. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы. Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами. Этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно, поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина господину, коснувшись слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца, и, наконец, совершенно умилившись душой от собственного красноречия, он заговорил о министрах.
В случае с Розаном-старшим дело обстояло еще хуже, чем с Фомой Фомичом. Ибо любая философия, революционная или реакционная, это прежде всего нечто легковесное и вместе с тем неопровержимое. Если эта философия вдруг начинается применяться на практике, то в лучшем случае из этого получается Франция образца 1814 года с оккупационными войсками в Париже, а в худшем случае это красный террор и ГУЛАГ. Но вернемся к запискам Розана-младшего. Декабристы, несмотря на существенную пустоту своих идей, сделали немало зла тогдашней молодежи, удаляя ее от жизни действительной, охлаждая к государственной службе, к литературе и искусствам. Это были революционные художники, веселящиеся своим утопическими теориями. Они бы испепелили все окружающее, если бы державная воля Николая I не удалила их в глухую тогда Забайкальскую область. Во время следствия и суда некоторые из них были призываемые к Николаю в кабинет. Он с ними беседовал и удостоверился, что удаление их от общества так же необходимо, как удаление зачумленных людей от здоровых.
Розан-младший в своих записках приводит также любопытный, но малоизвестный эпизод о самом дне восстания. Речь идет об участии в подавлении мятежа генерала-графа Карла Федоровича Толя, участника суворовских походов и Отечественной войны. Узнавший о беспорядках на Сенатской, Толь приказал оседлать лошадь и поехал на площадь. Николай I, показавший в этот день пример храбрости, будучи целый день в одном мундире под пулями, всячески старался окружить мятежников и стеснить их позицию так, чтобы принудить к сдаче. Но все усилия его были напрасны. Время шло. Вдруг государь услышал сзади себя голос: «Картечи бы им надо!» Он обернулся. За ним стоял Толь. Но, не желая пролития крови в первый день своего царствования, Николай не был в пользу этой меры. Толь, как опытнейший стратег, что он доказал взятием Варшавы в 1831 году, хорошо понимал, что без артиллерии ничего сделать нельзя. Видя, что совет его не имеет ожидаемого ответа, Толь решился для спасения России на смелость такого рода, которой способны только исключительные люди. Он сказал Николаю: «Очистите площадь картечью или откажитесь от престола». После этих слов государь решился послать за пешей артиллерии, и жребий России и русского народа был решен. Замечательно умно и верно написал о декабристах Василий Васильевич Розанов в «Опавших листьях». Александр Македонский с 30-тысячным войском решил покорить монархии персов. «Это что нам, русским?» Пестель и Волконский решили с 2000 гвардейцев покорить Россию. И пишут историю этой буфонады, и мемуары, и всякие павлини перья, и Некрасов с русскими женщинами. 24 декабря 1928 года в Париже скончался статский советник Аркадий Францевич Кашко, начальник московской сыскной полиции.
Выходец из шляхетской дворянской семьи Минской губернии. И первоначально родовая фамилия произносилась как Кошка, позднее видоизменившись в Кашко. А нынешние потомки Аркадия Францевича, проживающие во Франции, и вовсе именуются Де Кашко. Аркадий Францевич, как и большинство дворянских детей, начал свою карьеру в армии. Но вскоре, несмотря на протесты родителей, поступил на службу в рижскую полицию. Видимо, уже тогда он чувствовал в себе призвание сыщика. А что? В любом деле главное – талант. Лучше быть талантливым сыщиком или инженером, чем никудышным писателем, погоревшим коммерсантом или бездарным актером.
Впервые имя Кашко стало известно всей Риге после раскрытия банды шулеров. Он сам решил внедриться в уголовную среду, научился у арестованных аферистов карточному блефу, открыл для игр новую малину, съемную квартиру под неусыпным полицейским надзором, присмотрелся к картежникам и быстро вычислил членов шайки и главаря, устроил с ними карточный поединок. И когда на столе оказались десятки тысяч рублей, а главарь вошел в настоящий азарт, по сигналу Кашко в квартиру ворвалась полиция и арестовала всю шулерскую шайку. В своих воспоминаниях Аркадий Францевич рассказывал забавный случай из его службы в рижском сыске. В кафедральном соборе из оклада иконы Богородицы пропал крупный бриллиант. Кашко заподозрил в краже церковного сторожа ранее судимого и его жену, но те отпирались. Тогда, во время допроса, сыщик приказал своему агенту спрятаться в доме подозреваемых. Через какое-то время отпустил допрашиваемых. А в условленное время Кашко вместе с полицейскими вошел в церковную сторожку и громко крикнул своему агенту: «Панкратьев, где бриллиант?» И тут, к неописуемому ужасу хозяев, из-под их кровати вылез взъерошенный агент и радостно сообщил, что слышал, как супруги говорили, что лучше всего спрятать бриллиант в дровах. Полицейским пришлось переколоть много поленьев, прежде чем камень нашелся. Аркадий Францевич похвалил своего агента Панкратьева, на что тот пожаловался, как тяжко ему было лежать под кроватью целых 8 часов, и в сердцах добавил: «Они, сволочи, пружинным матрасом чуть не всю рожу не расцарапали».
Умного, смелого и расторопного Кашко заметило высшее начальство и перевело из Риги в Петербург помощником начальника сыскной полиции. А в 1908 году его назначили начальником московской сыскной полиции. Во времена Кашко показатель раскрываемости преступлений в Санкт-Петербурге и Москве составлял невероятную цифру – почти 80%. Его имя уже тогда было известно всем европейским криминалистам. Аркадий Францевич создал первую в России картотеку преступников и разработал особую систему идентификации личности, которую потом стали использовать и сыщики Старого Света, в частности, Скотланд-Ярд.
Он пользовался популярностью в преступной среде. В Москве объявился грабитель банков, который после каждого дела звонил Кашко по телефону и хвастался своими подвигами. Сыщик весьма просто арестовал самодовольного грабителя. Задержал его у телефона, хвалил смекалку и ум преступника. А тем временем полиция вычислила его местонахождение и взяла с поличным. А другой грабитель после оглашения ему приговора только и смог вымолвить: «Одно могу сказать, господа правосудие, что ежели бы не господин Кошкин, не видать бы вам бриллиантов». В 1910 году злоумышленник похитил драгоценные камни из оклада иконы Владимирской Божией Матери. Он уже хотел было скрыться с места преступления, но при выходе из храма случайно наткнулся на караульного солдата. Поднялся шум, и вор немешкой скрылся внутри храма. Первый осмотр собора не дал результатов, но Аркадий Францевич был убежден, что преступник скрывается внутри, в каком-то тайном помещении. Прошло 2 дня. Все уже отчаялись поймать вора. Стали поговаривать, что он по какому-то только ему одному ведомому ходу давно уже скрылся. Но сыщик гнул свою линию, и на третий день полицейские услышали шорох. Потом на каменный пол храма откуда-то сверху упал сверток, а потом из-за верхнего яруса иконостаса вылез испуганный подросток. Оказалось, что его зовут Сергеем Семиным, ученик ювелира. Украв драгоценные камни и не сумев уйти незамеченным, он спрятался за иконостасом, думал, что полицейские скоро уйдут. Сидел как мышь, питался сухими просфорами. Но потом все-таки жажда заставила его вылезти из убежища. А в 1911 году Аркадий Францевич арестовал банду Васьки Белоуса, которая наводила страх на всех обывателей Белокаменной. Банде долго удавалось уходить от возмездия. И вот почему. Преступники при грабежах и налетах действовали гуманно, стараясь не поранить своих жертв. Поэтому многие, кто что-то знал или о чем-то догадывался, не выдавали Ваську Белоуса, почитая его чем-то вроде Робин Гуда. На месте преступлений Белоус всегда оставлял записку. «Дело сделано мной, Васькой Белоусом, знаменитым атаманом неуловимой шайки, родившимся под счастливой звездой Стеньки Разина. Крови человеческой не проливаю, а гулять гуляю. Не ловите меня, я неуловим. Ни огонь, ни пули не берут меня. Я заговоренный». А вскоре Кашко выяснил, что Васька Белоус – это Василий Белоусов, разнорабочий, бедовая головушка. Сначала грабил в одиночку, потом сколотил банду. И, вопреки хвастливым заверениям, на совести Белоусова было несколько убийств. Его и схватили после убийства полицейского. Аркадий Францевич позднее опишет допрос убийцы. «Ну что ж ты, Васька?» Письма разные писал, крови, мол, человеческой не проливаю, а на деле сколько головушек сокрушил. Нет, господин начальник, писал я правду, капли крови зря не пролил, да и проливать своим товарищам не дозволял. А как же пристав, вдова в Люберцах, Шагов? Это не зря. Господина пристава я застрелил за то, что он к Пашке лез со срамными предложениями, а Пашку мою я люблю больше жизни». Пашка – это возлюбленный Белоуса. Его приговорили к смертной казни. Он был совершенно спокоен. Исповедовался громко и покаялся от всего сердца. После исповеди спросил: «Ваше благородие, разрешите сказать несколько слов солдатикам?» Хоть это и не разрешалось, однако все же разрешили. «Братцы», – обратился Белоусов к конвойным, – «вот политики говорят, что вешать людей нельзя, что правительство не имеет на это никакого полного права, что человек не собака и тому подобное. Врут они все. Такой человек, как я, хуже собаки. И ежели не повесить меня, то много еще крови невинной прольется. Слушайте свое начальство, оно лучше знает». Подошел к виселице, сам залез на табуретку, а палачу сказал: «Не поганин рук, я сам все сделаю». После этого, расстегнув ворот рубахи, накинул на шею петлю, глубоко вздохнул, поднял глаза к небу и прошептал: «Прощай, Паша». Затем сжал веки, силой оттолкнул ногой табуретку и повис в петле.
В 1913 году на Международном съезде криминалистов в Женеве русскую сыскную полицию признали самой эффективной в мире. А сам Кашко получил первую в истории медаль Международного союза криминалистов с выгравированным на ней собственным профилем. После революции и гражданской войны статский советник Аркадий Францевич Кашко оказался за границей. В 1923 году получил во Франции политическое убежище. Как и большинство русских эмигрантов первой волны, он не захотел принять французского гражданства. Надеялся, что скоро вернется на родину. Чтобы прокормить семью, Кашко устроился управляющим в магазин по торговле мехами. Аркадию Францевичу, правда, предлагали довольно высокий пост в Скотланд-Ярде, но он отказался. Для этого необходимо было стать британским подданным.
Последние годы жизни Аркадий Францевич жил только надеждой на скорое возвращение в Россию. Торговал мехами, дописал мемуары, в которых с горечью признавался: «Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, я не живу ни настоящим, ни будущим. Все в прошлом, и лишь память о нем поддерживает меня». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
Российская летопись.